Союзное государство. В центре внимания.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзное государство в центре внимания». Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самое важное событие, которое касается нашего союзного государства России и Беларуси. И сегодня мы поговорим о договоре между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Просто его вот буквально на этой неделе уже ратифицировал Совет Республики Беларусь, до этого Госдума и, в общем, Совет Федерации. Ну, это такая, наверное, была уже формальность, потому что об этом договоре говорили еще в прошлом году. Подписан он был 6 декабря в Минске нашими президентами Александром Лукашенко и Владимиром Владимировичем Путиным на полях заседания Высшего Госсовета союзного государства. Ну, сейчас вот все вступает силы, и мы сегодня обсудим, насколько для нас это сейчас важно, нужно, как все это будет работать, тем более, что в мире все меняется. Андрей Викторович Манойло сейчас с нами на связи, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
В мире меняется все со скоростью звука. Когда подписывали договор, был один расклад политический, геополитический, сейчас все поменялось. Вот как-то есть в этом разница? Или это, может, я себе придумываю, что у нас вот так вот все меняется?
Меняется действительно все очень динамично. Никогда еще мы не жили в условиях, когда международные отношения и ситуация меняется едва ли не ежеминутно. Но во всей этой изменчивости неизменными остаются интересы союзного государства, союза Беларуси и России. И в этом отношении интересы союзного государства и потребности союзного государства, в том числе в безопасности, вот они остаются константами. И как бы ситуация вокруг союзного государства не менялась, есть потребность в совместной обороне, есть потребность в совместном сдерживании любых форм и видов внешней агрессии, в том случае, если в отношении любой из стран, как России, так и Беларуси, эту агрессию попытается кто-нибудь применить. Вот. И есть убежденность в том, что нынешние внешние угрозы можно отразить только вместе, только совместными усилиями, объединив силы, ресурсы и возможности.
Что по этому договору мы можем делать? Вот так вот, если наглядно.
Договор на самом деле очень серьезный, потому что два государства дают взаимные гарантии безопасности. Что это означает? Ну, это означает, что агрессия в отношении любой из наших стран другая страна будет рассматривать как агрессию против самой себя. И в этом отношении Беларусь, например, оказывается надежно прикрыта зонтиком, в первую очередь ядерным, со стороны России. Потому что в договоре сказано, что если будут попытки насильственного захвата власти в Беларуси, причем неважно, как, в какой форме, в форме прямой вооруженной агрессии со стороны недружественных стран, или эта агрессия будет сочетаться с попыткой организации госпереворота в виде гибридной цветной революции. Вот в этом случае Россия встанет на защиту суверенитета и территориальной целостности Беларуси и будет отвечать агрессорам любыми имеющимися в распоряжении Российской Федерации силами и средствами, вплоть до ядерных. И в этом отношении вот гарантии ядерной безопасности, как раз, которые получает Беларусь по этому договору, это очень серьезная вещь, потому что какими бы агрессивными ни были западные страны, им с этого самого момента, с момента ратификации договора, придется считаться с Белоруссией, как если бы она была ядерной державой. Это во-первых. Во-вторых, основные позиции и пункты договора, связанные с гарантиями, они открывают еще и очень большое пространство для совместной работы компетентных ведомств, силовых ведомств, органов исполнительной власти обеих государств по созданию коллективной системы безопасности вот в самых разных областях. Вот, в этом отношении, основываясь на букве и духе этого договора, Россия и Беларусь могут строить совместную систему обороны от внешней агрессии в любой форме, начиная от традиционных форм этой агрессии, от попыток вторжения на территорию России или Беларуси, и заканчивая защитой коллективного информационного пространства.
Андрей Викторович, а вот что считать агрессией? Вот беспилотники, которые залетают на территорию Беларуси, это агрессия или еще пока нет? Как понять, когда стоит уже бахнуть? Я знаю, что сторонников много. А когда это стоит просто попридержать коней?
Ну, агрессия, разумеется, понятие высоко дифференцированное. Вот, и когда залетают беспилотники, это демонстрация агрессивных действий. Это еще не агрессия. Это инцидент, который тоже имеет свои причины и следствия. Вот. Но, опять-таки, агрессивное поведение других государств, в ходе которых эти государства могут организовывать локальные по своему масштабу провокации, вот, это все-таки не то, что понимается под вооруженной агрессией. Вот если будет попытка вторжения на территорию Республики Беларусь, мы знаем, и есть такая информация о том, что Украина и ее западные спонсоры рассматривают такие варианты. И готовят даже контингенты определенные. Вот если будет вторжение, вот тогда это будет та самая агрессия, в отношении которой автоматически, согласно договору, должны сработать гарантии безопасности. И если такая агрессия в отношении Беларуси будет организована внешними силами, то ее встретят совместно и белорусские вооруженные силы, и российские вооруженные силы.
А, кстати, Орешник, я вспоминаю, в прошлом году Александр Григорьевич так намекал, говорил, да, не говорил сколько, но говорил, что скоро появится. Это тоже вот элемент этой самой защиты? Тоже в рамках договора все это?
Орешник, да, конечно. Это элемент сдерживания, в первую очередь, тех, кто вынашивает агрессивные планы в отношении Республики Беларусь. Потому что Орешник – это ракета, которая практически не перехватывается стоящими на вооружении у западных стран системами ПРО. И ПВО тоже. И в этом отношении Запад боится применения Орешника. Он видел его в деле. Поэтому, когда есть такой арсенал, он оказывает, очевидно, что ракет немного в этом арсенале, но сдерживающий эффект, в первую очередь морально-психологический, который возникает благодаря их присутствию, он огромен.
Я отслышала от многих экспертов, что наконец-то они услышали и до них дошло, потому что до этого пытались скрыть масштаб разрушения, Украина пыталась как-то все это спрятать. В общем, сейчас я надеюсь, что уже все поняли наши возможности. Я, опять же, вернусь в прошлый год. В конце прошлого года ситуация была крайне острая. Тогда это было просто жизненно необходимо, и дай бог, что действительно тогда какие-то, может быть, опасные провокации мы сдержали вот этим самым, по крайней мере, подписью этого договора. Сейчас ситуация не стала чуть-чуть поспокойнее. Меньше ли стало опасности со стороны Европы? Потому что регулярно на поклон ездят европейские лидеры к Трампу, да, там получают они свой холодный душ. У них сейчас будет меньше желания проявлять какую-то агрессию? Или им все равно, у них свои планы, свой какой-то взгляд на жизнь?
Сложно говорить, есть ли у свои планы у нынешних европейских лидеров. Потому что все то время, когда они демонстрировали свои агрессивные намерения по отношению к Беларуси и Российской Федерации, они, собственно говоря, действовали не самостоятельно, они выполняли те указания, которые приходили из той же Вашингтонской администрации. То есть они были также зависимы от Вашингтона. Сейчас ситуация меняется, но сложно окончательно сказать, в какую сторону она повернется. Вроде бы есть основания полагать, что отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки благодаря смене администрации с недоговороспособной на договороспособную меняются, но расслабляться здесь не стоит. И, в общем, не нужно при этом считать, что американцы станут менее агрессивны по отношению к нашим странам. Хорошо, если это произойдет именно так. Но вряд ли. Надо иметь в виду, что у Макрона, например, личная обида на Россию и Беларусь, потому что, чтобы не пытался делать Макрон, его все время по носу щелкают. Вот. А в Германии сейчас Мерц придет к власти, а он ярый русофоб. Вот прям убежденный, его ни в чем убеждать не нужно. Вот. Поэтому будет ли Европа при этом менее активна? Вот здесь сложно сказать, я думаю, что не будет. Но с другой стороны, в общем-то, надо понимать, что и подписание договора о взаимных гарантиях, и размещение в Беларуси зарядов, и появление Орешника, возможно, это те самые факторы, благодаря которым выборы президента Беларуси в январе прошли спокойно, вот, без инцидентов и без попыток организовать очередную цветную революцию. А если бы этого не было, то, возможно, ситуация развернулась бы в ином направлении.
Тут я с вами абсолютно согласна. Буквально через пару минут мы продолжим нашу программу.
Союзное государство. В центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзное государство. В центре внимания.
Мы продолжаем программу «Союзное государство в центре внимания». Говорим о геополитике. Сегодня с нами Андрей Викторович Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Вот в прошлой части мы расстались на том, что размещение ядерного нашего оружия на территории Беларуси и подписание договора между нашими странами о гарантиях безопасности в рамках «Союзного государства» все это чуть-чуть подуспокоило наших соседей, и в Беларуси прошли выборы спокойно. Действительно, ну, говорили о том, что чуть ли не вторжение планируется, ну, вот, по крайней мере, ну, такие были разговоры, уж я не знаю, разведка донесла или это наши были предположения, все-таки я думаю, что разведка тоже как-то просочилась от нее, как, какое-то вот такое вот, какие-то такие данные, да, что со стороны
разведка,
Бреста...
конечно.
Со стороны Бреста должны были ДРГ зайти, там оружием все они оснащены, то есть сдержало как-то это все? Работает это?
Ну, то, что работает, это безусловно, потому что... Орешник, заряды и договор о взаимных гарантиях – это серьезный аргумент. Это те инструменты и те факторы, которые сразу вступят в действие. Это не гипотетические формулы в дипломатическом стиле, где там есть набор возможностей, но неизвестно, реализуются они на практике или нет. Нет, это сразу мгновенно и без каких-либо иллюзий ударит по агрессорам. И я так полагаю, что сдержало. Были ли агрессивные планы в отношении Беларуси? Да, были. И видел я в том числе и эти разведданные. В общем, украинская сторона под руководством инструкторов из недружественных стран хорошо подготовилась. Они даже группировку организовали, сформировали и хорошо ее вооружили. Вот, и не пошла она вперед во многом потому, что эти планы были вскрыты разведкой. То есть исчез фактор внезапности. А во-вторых, потому что Россия и Белоруссия как раз подготовились к коллективному отражению этой агрессии и коллективной обороне. А где эта группировка должна была заходить, это тоже известно уже, но тоже благодаря деятельности разведки. По каким именно складкам местности они должны были просачиваться, где были основные направления вот этого вторжения. Поэтому можно сказать о том, что благодаря совместным действиям коллективным наши страны сорвали подобного рода чрезвычайно опасную вооруженную провокацию. Она была вполне реальна.
Сейчас мы видим, как меняется риторика в Европе, как резко заметили поляки тот факт, что Бандера был лютым националистом и вообще всю его звериную сущность, да, это все на лету они переобуваются, да, вот все это как-то сейчас может повлиять на отношения между нашими, ну, между союзом государством и Европой, то есть могут ли прийти какие-то другие политики? Вылезти откуда-то, я не знаю, из загашника, как-то появиться. И ситуация может ли немножко хотя бы поменяться на дипломатическом, на политическом уровне?
Ну, всякое возможно, но я пока не вижу признаков того, что эта ситуация поменяется качественно и в ближайшее время. Потому что для того, чтобы она поменялась, действительно должны прийти другие политики. Но кто вылился в последнее время из других политиков? Мерц пришел к власти в Германии, а Мерц хуже, чем Шольц. Мерц убежденный русофоб.
Извините, я вставлю свои 5 копеек. Насколько я знаю, у Мерца очень такая, ну, как бы биография. У него родственники были фашистами и нацистами. То есть у него там вся семья такая.
Там очень у многих. И немецких политиков, и австрийских. Биография весьма интересная. Да и у некоторых французских тоже. Я это к тому, что мы сейчас не видим, чтобы пришел хотя бы один меняемый политик. На фоне этого Евросоюз, вон там европейцы, отменяют выборы демократические, допустим, если там начинает побеждать кандидат, который не укладывается в эту парадигму. Вон скандал в Румынии, пожалуйста. Вот какая там демократия при этом? Поэтому сейчас говорить о том, что что-то поменяется в отношениях между Европой и союзным государством, пока говорить не приходится. Но это возможно, может быть в будущем. Что касается поляков, то заявление по поводу Бандеры и вот, по поводу всего остального, это вот не их, не поворот в их политике и не раскаяние в том, что они раньше, чем они раньше занимались, фактически поддерживая этот бандеровский режим. Вот. А это, видимо, их перестраивание, как вот флюгер по ветру. Видимо, не хотят они упустить тот момент, когда Украину начнут делить, ну, Соединенные Штаты, допустим, будут там оттяпывать что-то, и все остальные тоже. И тогда Польша, вот восточные кресы, о возвращении которых все чаще в Польше говорят. Ну, вот, а для того, чтобы забрать восточные кресы польские, украинские, значит, у нынешнего бандеровского украинского режима, ну, надо сказать о том, что надо дистанцироваться от Бандеры. Вот, и от нынешней украинской идеологии, сказать, что это вот античеловечный режим, поэтому мы идем и освобождаем от этого режима наши исконные исторические земли. Поэтому я не верю в это отношение польским политикам и не считаю, что вот заявление со стороны поляков о том, что Бандера – это преступник и изувер, что эти заявления искренние.
На фоне всего этого есть ли единство в НАТО? Потому что некоторое время назад мы помним, знаем, единым фронтом мы стояли на волоске, наверное, от серьезного столкновения с НАТО. Сейчас Америка отошла в сторону, Европа не потянет, мы на этом фоне усиливаемся. НАТО сейчас едино, у них там все нормально в плане финансирования, каких-то общих ценностей и так далее.
Ну, что касается общих ценностей, сложно сказать. То, что стержень объединяющий у них есть, и этим стержнем является мифическая российская угроза, это факт. Вот, потому что без этого стержня НАТО чуть было не прекратило свое существование после того, вскоре после того, как Союз распался, исчез Варшавский договор, организация Варшавского договора. Вот, и вот там у НАТО был конкретный кризис, она едва не сама распустилась. Сейчас у них есть идеологические основания для этого. Трамп сделает все для того, чтобы отчисления из бюджетов европейских государств на НАТО, на вот эту совместную коллективную оборону, не уменьшились, а увеличились, потому что Трамп говорит о том, что уже не 2% надо пускать европейским государствам, а 5%, и он выжмет с них эти деньги. Вот. Поэтому НАТО не распадется, никуда не денется. В целом нет противоречий таких, какие были у НАТО лет там 10-15 назад, которые могли бы поставить НАТО на грани существования. Пока оно монолитно.
Ну, мало еще времени прошло, может, развалится, мы так, в конце концов, надеемся на это. Андрей Викторович, что с Украиной будет в ближайшее время? И вообще вся эта наша история с переговорами, и вообще визит Зеленского, вот все это, как сейчас вы можете оценить? Ситуация очень стремительно развивается, да, и вот Макрон уехал где-то там в кулуарах, говорил, что он не получил то, на что рассчитывал. Вот грустненько так уезжают сейчас европейские наши товарищи в кавычках.
Да. Но что будет с Украиной? Ну, сложно сказать, что именно будет. И в ближайшее время, и в перспективе, то, что ничего хорошего с ней не будет, это абсолютно точно. Это всем уже понятно. Вопрос, что именно будет себя из себя представлять, вот это ничего хорошее. Если смотреть на украинский конфликт с позиции Трампа, его глазами, то для Трампа Украина, равно как и Европейский Союз, это некие бизнес-проекты, на которых он собирается делать деньги. Он собирается делать деньги на Украине, и здесь вот характерный его заход, когда он выставил в адрес Зеленского претензию в 500 миллиардов долларов, которые Украина должна вернуть за уже оказанную американцами поддержку. Американцы оказали поддержку на 70 миллиардов долларов, а Украина с процентами, которые набежали за это время, должна вернуть 500 миллиардов долларов. Не 200, там, не 300, 500. Ну, в этом отношении у Трампа прям психология микрофинансовой организации по отношению к Украине. Но и европейцев он рассматривает точно так же. Он рассматривает как кучку людей, на которых можно сделать деньги. И Европу он уже начал выставлять вот на по сходной схеме, на суммы, которые Европа должна потратить. Кстати говоря, повесив и будущее восстановление Украины целиком на Европейский Союз. И в этом отношении, если следовать логике Трампа, то он будет делать деньги на Украине, он будет делать деньги на Европейском Союзе. А в отношении с Российской Федерацией, там будет два варианта. Либо он так же, как на Украине и на Европейском Союзе, сделает деньги на нас, но я думаю, вряд ли. Вот, потому что все-таки мы обладаем достаточным уровнем стратегического мышления, чтобы не позволить ему это сделать. Либо мы с ним объединимся и сделаем деньги на ком-то еще. И вот второй вариант, по всей видимости, предпочтителен. Вот он отчасти, возможно, и сейчас и разворачивается, когда идут переговоры о освоении полезных ископаемых украинской территории, как действующих, так и бывших, вот, совместно с американцами. Вот такое будущее ждет Украину.
Будущее очень нерадужное, так скажем. Андрей Викторович, спасибо большое, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. Напоминаю, что с нами сегодня был Андрей Манойло, профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук. Спасибо большое.
Всего хорошего.
И это была программа «Союзное государство» в центре внимания. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
«Союзное государство» в центре внимания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.